Глава пятая. Во всем есть своя наивысшая точка, во всяком состоянии, чувстве и жизненных обстоятельствах. Об этой прописной истине я задумался, пока ранним морозным январским утром спешил по заледеневшей улице, круто спускавшейся от дома миссис Кинг к Биг Бен Клоузу. Фабричный люд опередил меня почти на час, и к тому времени, как я достиг конторы, фабрика уже была ярко освещена, работа шла полным ходом. Как обычно, я занял свое место в конторе. Огонь там был разожжен, но еще не разгорелся, а только дымил. Стейтон пока не появлялся. Я закрыл дверь и сел за конторку. Руки, недавно вымытые ледяной водой, еще не согрелись, писать я пока был не в силах, поэтому продолжал думать о все той же наивысшей точке. Острое недовольство собой нарушало течение моих мыслей. «Итак, Уильям Кримсворт», — сказала мне совесть, или иной голос, который звучит в нас, призывая к ответу. «Итак, разберись, наконец, чего тебе хотелось бы и чего не хочется. Кстати, о наивысшей точке. Скажи, на милость, неужели твоя стойкость ее уже достигла? А ведь не прошло и 4 месяцев, как ты гордился собой, когда объявил Тайнделлу, что намерен пойти по стопам отца. Каким славным представлялся тебе этот путь». Как нравится тебе в Энн, сколько приятных воспоминаний уже связано у тебя с его улицами, лавками, складами и фабриками. Как радует тебя предстоящий день. Копии писем до обеда, обед в пустой комнате, копии писем до вечера, одиночество, ибо общество Брауна Смита, Никола и Эклса не доставляет тебе удовольствия, а что касается Хансдена, тебе уже представился случай лишиться его общества. Хе-хе. И каким он показался тебе на вкус вчера вечером? Сладким? Даже этому одаренному, незаурядно мыслящему человеку ты неприятен. А тебе мешает испытывать к нему симпатию твое самолюбие. Он всегда замечал твои недостатки и будет замечать их впредь. Вы в неравном положении, даже если бы вы стояли на одной ступени, вам никогда не стать единомышленниками». Следовательно, не надейся собрать мед дружбы с этого колючего кустарника. Кримсворт, куда это тебя занесло? От воспоминаний о Хансдене ты полетишь, как пчела от камня, как птица из пустыни. Твои стремления радостно расправят крылья, обратившись в стране мечтаний, где в разгорающемся здесь в Н свете дня ты смеешь грезить о душевном родстве, покое, единении. Как и ангелов, в этом мире их не увидишь. Возможно, духи праведников, достигших совершенства, и обретут их на небесах. Но твоему духу совершенства никогда не достичь. 8 часов. Руки согрелись. Приступай к работе.
«К работе? Ну зачем?» — угрюмо возразил я. «Я никого не обрадую даже каторжным трудом.
Работай, работай». — подгонял внутренний голос.
«Можно и поработать, только толку от этого не будет», — проворчал я, но все-таки достал кипу писем и занялся своим делом, столь же неблагодарным и горьким, как труд сынов Израилевых, ползавших по выжженным солнцем полям Египта в поисках соломы и жнива, дабы сделать урочное число кирпичей. Часов в 10 я услышал, как во двор въехала двуколка мистера Кримсворта. Через минуту он вошел в контору. Обычно он, взглянув на Стейтона и на меня, вешал свой макинтош, некоторое время грелся у огня, повернувшись к нему спиной, а потом уходил. Этим привычкам он не изменил и сегодня, только взгляд, направленный на меня, был другим. Не холодным, а яростным. Брови не просто сведены, а мрачно насуплены. На меня он смотрел дольше, чем обычно, но ушел, не сказав ни слова. Пробило 12. Колокол возвестил перерыв, рабочие разошлись обедать. Ушел и Стейтон, поручив мне запереть контору и забрать ключи с собой. Я перевязывал пачку бумаг и убирал их на место, готовясь запереть конторку, когда в дверях вновь появился Кримсворт. Он вошел и прикрыл дверь за собой. «Задержись на минуту». Грубо бросил он мне, раздувая ноздри. В его глазах горел зловещий огонек. Наедине с Эдвардом я вспомнил, что мы родственники, а вспомнив, предпочел забыть о разнице в положении, о почтительности и вежливой речи, ответил просто и коротко. «Пора домой, и повернул ключ, запирая конторку. «Останьтесь», — снова велел он. «Не троньте ключ. Оставьте его в замке». «Почему?» — спросил я. «Зачем мне менять планы?» «Делайте, что велено», — был ответ. «И без вопросов. Вы мой слуга. Повинуйтесь мне. Что это вы затеяли?» На одном дыхании продолжал он, как вдруг пауза возвестила, что гнев лишил его дара речи. «Посмотрите, если хотите», — ответил я. «Конторка не заперта, бумаги в ней». «Чертов наглец! Что вы тут устроили?» «Выполнял вашу работу, притом добросовестно. Болтун и лицемер, слюнтяй и льстец, масляный рожок». Последнее выражение, подразумевающее подхалим, полагаю, исключительно эншерского происхождения, означает «рожок с черной прогулкой во рванью», который привязывали к колесам телег для их смазки. «Довольно, Эдвард Кримсворт. Пора нам с вами подвести итоги. Я отслужил вам уже 3 месяца и понял, что более омерзительного рабства не видел свет. Ищите себе другого клерка, а я здесь не задержусь». «Что? И вы посмели открыто заявить об этом? Ну что, сейчас получите то, что заработали». И он сдернул со стены прочный хлыст, висевший рядом с Макинтошем. Я позволил себе рассмеяться с презрением, которое не удосужился умерить или скрыть. В нем вскипела ярость, он выпалил полдюжины вульгарных, нечестивых ругательств, но так и не пустив хлыст в ход, продолжал: «Я раскусил вас. Теперь я знаю, какой вы плаксивый льстец. Как вы меня ославили на весь Н. Отвечайте». «Ославил вас? У меня нет ни причин, ни желания говорить о вас, лжец. Вы только и болтаете, что обо мне, только и жалуетесь на то, что якобы терпите от меня. Вы повсюду раззвонили о том, как мало я вам плачу, и шпыняю вас, как собаку. Да будь вы собакой, я с места бы не сошел, пока сию минуту не спустил бы с вас шкуру вот этим хлыстом». Он потряс своим оружием, кончик хлыста задел мне лоб. Горячий трепет возбуждения пробежал по моим жилам, кровь словно отхлынула, а потом устремилась по прежнему руслу. Я легко вскочил и подступил к брату. «Брось хлыст», — потребовал я, — «и сейчас же объясни, в чем дело». «Ты с кем ты разговариваешь?» «С тобой. По-моему, больше здесь никого нет. Говоришь, я клевещу на тебя, жалуюсь на ничтожную плату и плохое обращение. Чем ты это докажешь?» Достоинство Кримсуд уже утратил, а когда я строго потребовал объяснений, его голос стал громким и визгливым. «Сейчас узнаешь. Только выйди на свет, чтобы я видел, как краска стыда зальет наглую физиономию, когда я докажу, что ты вправду лжец и лицемер. Вчера на собрании городского совета мой оппонент по вопросу, который там обсуждался, оскорбил меня намеками на мои личные дела, во всеуслышание, порицая бездушных чудовищ и домашних тиранов, продолжая нести подобную чушь. Когда же я поднялся, чтобы ответить, меня заглушили крики какого-то грязного сброда, и, случайно услышав твое имя, я наконец понял, откуда ветер дует. Я осмотрелся и заметил, что роль зачинщика играет этот предатель и негодяй Хансден. Я видел, как месяц назад в моем доме ты увлеченно беседовал с Хансденом. Мне известно, что вчера вечером ты был у него в гостях. Только попробуй заявить, что это не так, и не подумаю. Если Хансден и подзуживал людей освистать тебя, то правильно делал. Ты заслуживаешь публичного осуждения, ибо трудно представить себе человека менее достойного, хозяина более сурового и брата более жестокого, чем ты». Снова возмутился Кримсворт и в подкрепление своего возгласа щелкнул хлыстом прямо над моей головой. Минуты не понадобилось, чтобы вырвать у него хлыст, сломать пополам и швырнуть в огонь. Очертя голову, Эдвард ринулся на меня, но я уклонился и заявил: «Попробуй только тронь, и я подам на тебя в ближайший суд». Когда людям вроде Кримсворта противостоят решительно и невозмутимо, они неизменно растрачивают свое непомерное чванство. Суд не входил в намерение Эдварда, однако он понял, что я шутить не намерен. Смерив меня диким и долгим взглядом, одновременно мрачным и удивленным, он, видимо, наконец сообразил, что деньги обеспечивают ему достаточное преимущество над нищим вроде меня и дают более надежный и достойный способ отомстить, нежели собственноручное, но опасное наказание. «Забери свою шляпу», — велел он, — «забирай все, что тут есть твоего, и вон отсюда. Ступай к таким, как ты, нищим, проси милостыню, воруй, голодай, попадай в тюрьму и на каторгу, живи, как знаешь. Но если снова попадешься мне на глаза, пеняй на себя. Если услышу, что твоя нога побывала хоть на дюйме моей земли, найму человека, чтобы отходил тебя палкой». «Об этом можешь даже не мечтать, если уж я вырвусь отсюда. Думаешь, хоть чем-нибудь можно будет заманить меня обратно? Я покидаю тюрьму и тирана. Оставляю то, хуже чего уже не будет и не может быть, так что не бойся. Я не вернусь. Вон, или я выкину тебя!» — взорвался Кримсворт. Намеренно, неторопливо, я прошел к своей конторке, вынул из нее все, что мне принадлежало, положил в карман, запер конторку и ключ положил на нее. «Что ты взял из ящика?» — потребовал ответа хозяин конторы. «Оставь все на месте, или я позову полисмена, чтобы он тебя обыскал. Беги. Зови». Отозвался я, взял шляпу, надел перчатки и неторопливо покинул контору, чтобы больше туда никогда не возвращаться. Помню, когда фабричный колокол прозвонил обед, еще до появления мистера Кримсворта и до скандала, меня мучил острый аппетит, и я с нетерпением ждал, когда смогу уйти обедать. Но теперь про обед я даже не вспоминал. Душевные волнения, вызванные событиями последнего получаса, вытеснили видение жареной баранины с картофелем. Мне хотелось только прогуляться, привести мышцы в состояние гармонии с нервами, и я быстро уходил все дальше. А разве могло быть иначе? Камень упал с моей души, мне стало легко и свободно. Я покидал Биг Бен Клоуз, не утратив решимости. Моему достоинству не было нанесено ни малейшего урона. Не я пересилил обстоятельства. Обстоятельства освободили меня. Мне вновь открылась жизнь. Ее горизонты больше не заслоняла высокая черная стена, окружающая фабрику Кримсворта. Прошло 2 часа, прежде чем мое волнение наконец улеглось, я успокоился и заметил, насколько обширнее и светлее мир, ради которого я отказался от закопченного ошейника. Подняв голову, я вдруг узрел прямо перед собой Гроувтаун, скопление загородных домов в милях в 5 от Н. Судя по низкому солнцу, короткий зимний день уже близился к концу. Морозный туман поднимался над рекой, на которой стоит Н, и вдоль берега которой проложена дорога, выбранная мной. Этот туман укрывал землю, но не мог замутнить льдистую голубизну январского неба. Повсюду, вблизи и поодаль, царило безмолвие. Час дня был благоприятен для спокойствия. Людей на улицах не было, рабочий день на фабриках еще не закончился. В воздухе разносился лишь шум свободно текущей реки, глубокой и полноводной после недавних снегопадов. Некоторое время я постоял, прислонившись к церковной ограде и глядя на воду, на стремительно набегающие волны. Мне хотелось, чтобы эта сцена отчетливо и надолго запечатлелась в памяти, чтобы в будущем я мог дорожить ею. В Гроувтаунской церкви пробило 4. Подняв голову, я увидел, как просвечивает красным сквозь голые ветки древних дубов вокруг церкви заходящее солнце, и эти лучи расцветили пейзаж, сделали его именно таким, как я и мечтал. Я помедлил еще минуту, пока не затих в воздухе благозвучный и размеренный звон колокола, а потом, насытив зрение, слух и чувства, повернулся от ограды в сторону Н.